не так, все не так, ребята.
Добрый день, 12 часов 9 минут, Алексей Кузнецов, добрый день, Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман, и у нас, вот все, у нас каким-то косяком процессы начала 18 века и того же самого рокового, 1718 год у нас выбрали, мало мы журнал целый исписали вообще вдоль и поперек.
Вот я подозреваю, что мы журналом спровоцировали вот эту вот лавину, этот обвал дел начала 18 века, тем более, что это дело будет развиваться параллельно с делом царевича Алексея.
Да, да.
Одновременно, просто одновременно. И, в общем, наверное, какая-то не прямая, но какая-то связь между ними есть. Но вообще надо сказать, что Марию Даниловну Гамильтон со всех сторон ее память окружают какие-то легенды, мифы и, выражаясь современным языком, фейки. И хочется начать прямо с ее распространенных портретов. Вот два портрета за спиной Сергея Бунтмана. Они на вас вывалятся в большом количестве, если вы наберете в поисковике русском «Мария», там, «Мария Даниловна Гамильтон». Да? Там будет еще «Эмма Гамильтон» в большом количестве. Но это хотя бы... Ну, это хотя бы понятно.
Я знаю название фильма, который надо было бы снять. Это самое называется «Другая». Это другая женщина Гамильтон.
Да, ну, да, но это будет не первая серия, потому что начинать надо с серии «Это другая женщина Салтыкова». Да, да, потому что Салтычиху все время дает портрет Дарьи Петровны Салтыковой, совершенно вообще никакого отношения не имевший, да, даже ни одной фамилии, как в том анекдоте. Так вот, надо сказать, что ни та, ни другая из изображенных на портретах не являются нашей героиней, но левая хотя бы Мэри Гамильтон, леди Мэри Хэмилтон. Я не установил, какая именно. Дело в том, что только известных женщин вот с таким именем и фамилией британская Википедия знает более десятка. И трудно сказать по времени. Портрет 1802 года – это портрет очень известного британского портретиста сэра Томаса Лоуренса, ученика знаменитого Рейнольдса. Да, наверное, самый известный у нас портрет – это парадный портрет герцога Веллингтона вот в красном мундире такой, который обычно в первую очередь выносят. Вот. А вторая женщина тоже кисти Лоуренса. Я уж не знаю, каким образом ее, значит, пожаловали в Марии Гамильтон, потому что это Маргарита графиня Блессингтон. И, ну вот разве что тон на конце.
Ну, да.
Тема Марии Гамильтон.
Ну, извините меня, и одежда
несколько, да, конечно,
и много времени, да.
Первые, когда я набрал, и на меня вот эти портреты вывалились, у меня даже, честно говоря, не столько одежды, я в этом хуже разбираюсь, но прическа, конечно, ну какой же это начало 18 века?
Да нет, это конечно, через гораздо... прошло 100 лет и пруд заглох,
ну,
в общем-то, да.
Да, примерно 100 лет, ну, может быть, 80, да, может
больше,
быть,
больше, самый... да.
Больше. Вот, мода на эту историю, которую мы сегодня будем рассказывать, начинается во второй половине 19 века, благодаря человеку, раскопавшему ее как следует, и сегодня будет и портрет его, и упоминание не раз. А дальше наступает «Фан де Сьекль», и вот эта вот ее драматическая история привлекает многих людей искусства, в первую очередь поэтов. И вот в начале 20-х годов Георгий Чулков, известный тогда поэт-символист, современному читателю он может быть известен большим, очень большим тиражом. Почему-то и в 90-е, и в 2000-е годы вышел его небольшой сборничек портретов российских императоров. Так и называется «Императоры». Я его везде вижу, там несколько переизданий было.
Ну, кстати, это очень славная книжка вообще.
Она такая. Славная, но это такое для семейного чтения, то, что называется.
Да, да.
Это не научно ни в коем случае, даже не научно-популярная
работа. Это-то он такие сделал, серию портретов, достаточно броских, достаточно интересных. И часто вслух читают, кстати, по радиокнига вообще-то.
Вот, я и хочу сказать, что это как раз вот для чтения вслух это совершенно идеальное чтение, да? И познавательно, интересно, и занимательно. И написано хорошо, он, конечно, с русским языком у него более-менее все нормально. Но вот в этой поэме, небольшую поэму, он ей посвятил, так и называется «Мария Гамильтон». он как-то вот очень ушел в романтизацию этого всего. Видимо, шотландская фамилия сработала, а где шотландская фамилия, там Байрон, и дальше понеслось, да? В горах Шотландии счастливой ты родилась и там жила, но вот судьбою прихотливой ты к нам заброшена была. О, леди Гамильтон, уже ли иного не было пути? Уже ли ты без тайной цели решила жребий свой нести? Это чистейшая выдумка, она родилась в России. Ее дальний предок приехал сюда еще при Иване Грозном. И с тех пор вот эта линия безвылазно живет здесь. Так что какая там, какие там горы, какая там Шотландия, особенно Шотландия счастливая. Я не знаю, где такая страна, счастливая Шотландия. Но чтобы вы понимали, как накрыло поэта, вот одна из последних его строф, где уже описывается казнь и известный эпизод о том, что Петр поднял голову и поцеловал ее в остывающие губы. Там где-то на просторе снежном метельный вой, могильный плач, и голову Марии нежной торжественно несет палач. И вот царю как будто снится, что леди Гамильтон жива, что над землей взошла деница, и дышит леди голова. Я сразу вспомнил анекдот про Майка Тайсона, а еще я в нее ем.
Да.
Да. И вот это, надо сказать, некоторое время мешало мне сегодня сосредоточиться на истории. А история, на самом деле, совершенно не смешная. Это история о Петре с одной из наименее привлекательных его сторон. Правильнее даже будет сказать, одной из наиболее отвратительных его сторон. Дело в том, что, судя по всему, Петр был, ну, скажем так, эротоманом. Да, и помимо того, что он в своих многочисленных связях, конечно, еще одним способом демонстрировал неограниченную царскую власть, я уверен, что для него это было важно, но действительно, в общем, достаточно длинный список только тех, кого мы знаем, угу. И, так сказать, судьбы этих женщин далеко не всегда, так сказать, в его, что называется, пользу свидетельствуют. И вот Мария Гамильтон, трудно сказать, когда она появилась при дворе, но в 1715-м она уже там, так сказать, прочно обосновалась. Да? Вот у нее возникает связь с царем, и в частности, известный человек, один из очень близких Петру людей, Андрей Нартов, гениальный токарь, изобретатель суппорта к токарному станку и один из учителей Петра в его любимом деле, он очень любил токарное дело, вот он записал в своем дневнике такую вещь. «Впущена была к его величеству в токарную, присланная от императрицы комнатная ближняя девица Гамильтон, которую, обняв, потрепал рукой по плечу, сказал: любить девок хорошо, да не всегда, инако, Андрей, забудем ремесло. После сел за станок и начал точить».
Ну, здесь по делу время, потехи час, все правильно.
Первым делом самолеты и, наконец, нет, конечно, да. А сам на чердак и там учиться, учиться и учиться.
Ну да.
Так вот, значит, это самая девица Гамильтон, являясь фрейлиной Екатерины Алексеевны, входила в число ее действительно вполне доверенных, значит, ближних женщин, при том, что Екатерина прекрасно знала о увлечениях мужа, и более того, есть даже такое, ну, достаточно распространенное убеждение, что она этот процесс контролировала. Регулировала, контролировала, в общем, держала руку на пульсе, да, следя только за тем, чтобы он не увлекался чрезмерно. Вот когда у него будут возникать подозрения, что это не просто физическая связь, а нечто большее, вот тут она пускала в ход там различный арсенал женских хитростей. А вот тут, видимо, не было таких оснований для такого подозрения. В какой-то момент, видимо, девушка начала, что называется, взрослеть. Может, по каким-то другим причинам Петр начинает все меньше и меньше внимания ей уделять. И тогда она, значит, находит себе любовника, одного из петровских адъютантов. Надо сказать, что это очень интересный круг людей. Их иногда в иные, так сказать, поры бывало до 20 человек одновременно, этих адъютантов. Денщиков их называли. И они выполняли самый разнообразный круг обязанностей. От того, что чистили сапоги, помогали там одеваться, раздеваться, подавали за столом, да, как денщику, ну, и положено. Но одновременно это были исполнители иногда весьма деликатных, более чем ответственных поручений. Ну и, скажем, назовем две фамилии из этих денщиков, вышли Меньшиков и Ягужинский. Да? Первый ранний фаворит и последний фаворит Петра. И вот один из них, Иван Орлов. Я искал, трудно сказать, связан ли он как-то вот с этими в будущем.
Никак.
Видимо, никак, да. Похоже, что нет, что это совершенно разные ветви. Но вот некий Орлов, непонятно, кто его отец, Федор Орлов, непонятно, куда он сам денется. Как-то вот он, с одной стороны, вот помимо этого дела, он там в разных местах, что называется, фамилия встречается, но вот он такой человек без конца, без начала и без лица. Не сохранилось никаких его портретов. Известно только, что это здоровый мужик, пьяница, ну, они все там, да, там нет других, так сказать, вариантов. Видимо, очень небольшого ума. Как показало его поведение, наследствие достаточно слабохарактерный, но при этом такой нагловатый, задиристый, ну, в общем, денщик, да, вот денщик в классическом смысле этого слова. И у них возникает связь, причем она, видимо, в него, ну, влюбляется или, по крайней мере, так сказать, какие-то планы строит. Она не замужем. А он постепенно начинает, видимо, тоже, так сказать, у нее, от нее уставать, смотреть в другие стороны. И в конечном итоге возникает вот это самое дело, когда ее обвинят по трем страшным пунктам. Ее обвинят в убийстве новорожденных детей собственных, да? Ее обвинят в воровстве, как мы бы сказали, в особо крупных размерах. Ее обвинят в оскорбительных для царицы Екатерины речах. Всего этого, ну, по крайней мере, первого и третьего пункта, хватает на эшафот. Ну, насчет воровства там, что называется, можно, так сказать, дискутировать. Откуда это дело берется? Весьма распространенное, но неправильное трактование. Значит, такой слух, еще один фейк, связанный с Марией Гамильтон, заключается в байке придворной, якобы. Значит, Иван Орлов, желая выслужиться, желая продвинуться, написал какой-то донос, не на нее, на кого-то, и передал его в руки царю. А царь был уставший, дело было вечером, он сунул его в карман, сказал, я потом посмотрю, и, так сказать, отошел спать. А Орлов отправился к друзьям пьянствовать. Царь рано утром проснулся и по привычке работать с документами, значит, решил этот донос прочитать. Сунул руку в карман, а доноса нет. Так. Оказалось, он завалился за подкладку. Петр был очень неряшлив, часто ходил и в грязном, и в драном, и так далее. Дырка была, завалился за подкладку, его нашли потом. А в это время Орлову было положено быть дежурным денщиком. У Петра в голове сразу возникает конструкция. Орлов что-то темнит. Он, когда я заснул, прокрался ко мне в спальню, значит, залез в карман, забрал оттуда свой донос. Ну-ка, Орлова сюда. Кинулись Орлова искать. Нет Орлова. Дома нет, там у знакомых нет. Когда его пьяную рожу нашли и доставили, бумага уже нашлась. Все, инцидент исчерпан. Ложечки нашлись. Но он-то со страху, да еще и с пьяного страху, да еще понимая, что он виноват хотя бы тем, что он с дежурства смылся, да, и решив, что царь узнал о его связи с, ну, что еще за мной, да, он в ужасе, в холодном поту перебирал, что за мной самого страшного. А за ним вот это самое страшное. И он прямо с порога бухается на колени, не вели казнить государь, да, сознаюсь, да, вот, но я ее разлюбил, я больше с ней... С кем? Что?
Да.
В общем, он выложил все. И Петр не то, чтобы здесь какая-то вспышка ревности. Нет, все его поведение показывает, что никакой ревности у него по отношению к ней нет. Но Петр как раз в это время наводит порядок у себя, так сказать, в семейных делах. Ну, порядок, разумеется, как он его понимает. То есть направо-налево пытает, казнит, мстит и так далее. Одновременно Кикинский заговор, одновременно дело майора Глебова, любовника его, им же заточенный в монастырь жены первой Евдокии Лопухиной, да, уже закручивается дело Алексея, они еще не доставлены в Россию, но дело уже закрутилось, да, он уже бежал, уже за ним послали Толстого и Румянцева. И тут еще вот это. И Петр говорит так, исследовать. Исследовать это дело как следует. Значит, вот этот анекдот не имеет отношения к действительности. Очень интересно, что он возник. Но на самом деле все было проще. Мораль не про то, что держи язык за зубами, а мораль другая. Не рой другому яму. На самом деле инициатором была сама Мария Гамильтон. Ее возлюбленный связался с другой женщиной. Женщина, надо сказать, незаурядной. Это Евдокия Ивановна Чернышова по кличке Авдотья Бойбаба. Никто ее по-другому в Петербурге за глаза не называет. Валишевский, известный польский, российский историк польского происхождения Казимир Валишевский, так писал о этой женщине. 15-летней девочкой она была брошена на ложе царя, а в 16 лет Петр выдал ее замуж за искавшего повышения по службе офицера Чернышова и не порывал связи с ней. У Евдокии родилось от царя 4 дочери и 3 сына. По крайней мере, его называли отцом этих детей. Но принимая во внимание чересчур легкомысленный нрав Евдокии, отцовские права Петра были более чем сомнительны. Это очень уменьшало ее шансы как фаворитки. Если верить скандальной хронике, ему удалось добиться только знаменитого приказания «Пойди и выпари Авдотью». Такое приказание было дано ее мужу, ее любовникам, то есть Петр велел, так сказать, к тому времени уже генералу Чернышову, выпороть жену, потому что Петр считал, что он заболел ее, что называется, трудами. И вот, значит, генерал Чернышов, то ли не вынеся, так сказать, чего-то, то ли, как считается, по причине заболевания почек, взял и умер за год до описываемых событий. И Авдотья, которая до этого была, так сказать, то еще скромницей, теперь уже вот открыто вела жизнь совершенно безнравственную. Одним из ее любовников становится Орлов. И вот, видимо, Мария Гамильтон для того, чтобы насолить ему и убрать ее, как-то раз на свидании с ним говорит, знаешь, мне тут рассказали слух во дворце, якобы Авдотья Чернышова какому-то из денщиков царя, хитро так, с хитрым прищуром, да, какому-то из денщиков царя сказала, что государыня ест воск, и от этого у нее по коже лица пошли угри. Вот я пытался найти связь логическую, да, но, видимо, было какое-то поверье. Для чего-то надо есть воск. Ну, известно, что Екатерину беспокоили ее, так сказать, детородные, что называется, возможности, да. Может быть, какое-то поверье с этим связано. Значит, Орлову становится плохо от этих намеков, да, как какому-то, значит, денщику, он понимает, на что намекает. А Мария пускает слух по Петербургу. А Петербург очень маленький пока город. И в результате все это всплывает, доходит до кого-то из ближних к царице людей. Так говорит, какой воск? Ваше Величество, вы воск едите? Вы заканчиваете у вас вот от этого. Какой воск? При чем здесь воск? В общем, это все всплывает. И приказано разобраться. То есть первое, с чего начинается дело, не умерщвленные младенцы, не воровство, оскорбление царицы, распространение порочащих царицу слухов. А дальше быстренько выяснится, что действительно Мария Гамильтон, особенно в зарубежных поездках, где все время что-то пакуется, распаковывается, запаковывается, довольно здорово крала. Там речь идет о 300 золотых в одном эпизоде только, да, 300 золотых. какая-то одежда, какие-то украшения, какие там, опять же, те же самые ложечки серебряные. И, наконец, выясняется, что она сначала, будет сказано, двух своих детей от Орлова, значит, сразу же после рождения умертвила. Ну, а в процессе следствия выяснится, что в конечном итоге трех. В трех она признается. Вот такая, такой вот, так сказать, набирается против нее материал. И Петр велит их отправить в Петропавловскую крепость. Ее как раз закончили постройкой. Вот что называется, самое время обновить. И
под всю ключ это, там, называется.
Под ключ, да, евроремонт под ключ. И вот, собственно говоря, их, так сказать, отправляют всех порознь в казематы самого мрачного Трубецкого бастиона. Ну, а у нас, наверное, сейчас, да, если я правильно вижу...
Да, перерыв. Если придет, то, конечно, будут новости тогда.
Я могу продолжать, не трудно.
Нет, в принципе, конечно, мы можем. Нет, вон я же есть, да, значит, будут новости обязательно. Это примет такая.
Ребята, все не так, все не так, ребята. Ребята, все не так.
Мы сейчас продолжим. Я только, друзья мои, напомню вам, я объявляю периодически, что у нас есть предзаказ графического романа «Спасти цесаревича Алексея», только Алексея Николаевича.
Петровича.
Да, Алексея Николаевича. Это первый из нашей серии «Спасти», который мы предполагаем, если все будет в порядке, выпускать дальше. «Спасти» будет и «Спасти Жанну Д'Арк», и «Спасти царевича Дмитрия», и «Спасти...»
И, может быть, когда-нибудь Алексея Петровича тоже, почему
может
нет?
Может быть, попробуем его спасти, немножко отойдем от этого всего. Так что предзаказ вы можете сделать, это правильно, потому что тираж ограниченный, и во многих городах уже заказывают, и даже в странах. И это можно сделать на нашем сайте, на сайте «Дилетант». Так что просто практически в один клик делается. Все можете... Сразу говорю, что его цена 999 рублей. Да, если покупают в магазине «Москва», можно заказать. Вот, так что есть много способов заказать. Тут замечательное предложение, но, по-моему, оно реализуется. Про Петропавловку, откуда у нее все названия бастионов, ревелинов такие. Но у нас же есть тюрьмы в «Дилетанте» рубрика «Знаменитые тюрьмы мира». И, во всяком случае, в наш план входила Петропавловка. Я просто не помню, по-моему, еще не было.
По-моему, нет. По-моему, не
тоже
было.
Там. Так что будет все и с планом у вас, планом даже побега, может быть, если вы соберетесь бежать из Петропавловки. Правда, незачем, сейчас там очень хорошо. Мы возвращаемся к тем тяжелым временам и про, как здесь правильно выразились, ну и семейка была у Петра Алексеевича.
Да. Ну, семейка была подобрана главой семьи, я хочу сказать, во многом, да, и на него во многом ориентировалась. Да. Ну, да, «Спасти Марию Гамильтон», да, вторая серия. Ну, теперь все-таки к Марии Гамильтон. Сереж, перелесни, пожалуйста, да, иллюстрацию. Значит, вот это единственное изображение, которое действительно изображает ее.
Ну, это мир искусственнический такой, да?
Конечно, это начало 20 века. Мы увидим, там дальше будет целиком. Это центральный фрагмент картины. Дальше будет целиком. Это, конечно, никакое не портретное изображение. Здесь изображена ситуация. Утро казни, она надела белое платье. Она, это последний ее расчет. Сейчас мы об этом расскажем. Следующая будет фотография. Сереж, нажми, пожалуйста. Фотография. Это человек, который, собственно, эту историю, подлинную историю по материалам розыскного дела, сделал достоянием, что называется, общественности, да, в журнале «Отечественные записки». Михаил Иванович Семевский, замечательный российский историк XIX века, человек, который имел такую склонность, к особый интерес к делам сыска, в том числе политического сыска, и очень много всего интересного опубликовал. Он был такой неутомимый публикатор, не столько аналитик, сколько публикатор, за что ему, так сказать, большой поклон. А вот следующая парочка, жутковатая, которая у нас будет, Это два главных следователя по делу Марии Гамильтон. Это Петр Андреевич Толстой слева в парике.
Любимец наш. Да.
Любимец наш. Ну, хотя бы его самого ждет следствие и казнь. Да? Не сейчас, пройдет еще несколько лет. Исполнитель деликатных поручений, первый граф Толстой, формально глава операции по возвращению царевича Алексея, неутомимый следователь, участник многочисленных судов, в том числе и над самим собой, который будет для него последним. А второй портрет, к сожалению, другого нет. Этот портрет Бутурлина справа, это Иван Иванович Большой Бутурлин. Поскольку он, так сказать, полководец, то художник изобразил его в таких вот средневековых латах. Ну, впрочем, есть и портрет Петра такой же.
Есть, да.
С орденом, точно так же с орденом, значит, Андрея Первозванного, которого никак не могло в то время быть на латах, потому что он в то время был вышитый. Это был не металлический знак, а
вышивка. Нет, он здесь на мантии такой вот, да.
А, на мантии, да, я просто...
На мантии.
В Петровском портрете он совершенно точно на латах прямо изображен.
Ну, это почему бы нет? Тут рука не оттуда растет, ну ничего.
Ой, да нет, тут много всего. Но, тем не менее, ничего другого все равно нет, поэтому, к сожалению, ничего больше продемонстрировать. И вот они начинают. По полной программе классический разыскной процесс того времени. Очные ставки, вызываются служанки, вызываются подружки, устраиваются очные ставки с самим Иваном. Значит, цитирую. «А с кем Мария того младенца прижила?» Это показание ее комнатной девушки Катерины. «Того я не знала. А Ивана Орлова при родах не было. Был неведомо где в отлучке. И более помянутого Орлова я не видела у Марии. Как он был только дважды у нее. Раз на летнем, да раз на зимнем дворе. Краденных вещей и Марьиных собственных у меня, Катерина, ничего не имеется. Только дала мне Мария во всю бытность у нее несколько подарков. Каждый в этом следствии старается обелить себя. Кроме нее». Вот она, да, конечно, она не сразу и не все говорит, но она не старается ни на кого перевалить, в отличие от всех остальных. Вот еще одна служанка Варвара Дмитриевна. Служила она у Гамонтовой, так переделывали фамилию Гамильтон, Гамонтова.
Вот здесь вы интересовались, как переделывали, вот оно и есть.
Значит, Гамонтова, Гаманова и самое поразившее меня – Хомутова.
Вообще, видимо, Хомутова. Отлично.
По созвучию, да, Хомутова. Но материал следственного дела – Гамонтова. Служила она у Гамонтовой от Великого Поста 1715 года. Ходила за ней во время болезни. Видела у нее денщиков и разных дворовых служителей. Про ее беременность ничего не знала. Краденных вещей никаких у Марии не видывала и не знает. Понеже Мария в то время была казначейшей девка Анна, а она Варвара так служила во время болезни. Ну, в общем, вы понимаете, вот такого половина дел. Значит, Мария призналась, что украла во время поездки в Германию 300 червонцев и отдала Ивану Орлову. Признавалась, что родила двух детей. Правда, все время старалась выйти на то, что она их сознательно не убивала, что это, дескать, несчастный случай. Вот, например, одного ребенка она рожала над неким сосудом, да, который, так сказать, ну, что-то, видимо, вроде ночного горшка, и не удержали, ребеночек выпал, ударился, значит, и вот через это дело умер. Но ее обличали. Значит, вот, например, одна из ее служанок говорит, Мария пыталась сказать, что вот она ребеночку было плохо, она ребеночка этой Катерине, которая присутствовала, помогала ей при родах, отдала, та его куда-то унесла, больше она про его судьбу ничего не знает. Но не тут-то было. Катерину, естественно, расспросили. А жёнке Катерине, что она расспросом своим показала и Варваре Анне, что давала, значит, это так, это я не то, извините, читаю. И того же числа дана девке Марии с жонкой Катериной очная ставка. А с очной ставки сказали. Жонка Катерина уличает, что, конечно, младенца задавила Марья. Таким образом, как она родила над судном, засунула тому младенцу палец в рот и подняла его младенца и придавила. Конец цитаты. Ну, похоже, что так и было. Похоже, что третьего, последнего младенца она удавила. Ну, каким образом умертвили двух других, трудно сказать. Но это все не выдумки. Дело в том, что Петр еще и потому так серьезно отнесся ко всему этому следствию, что незадолго до этого обнаруживали мертвых младенцев дважды. Почему она сначала на двух согласилась, двух на себя взяла? Два случая обнаружения мертвых младенцев. Один раз в канализации дворцовой, другой раз в саду обнаружили. И в общем, она вынуждена была признать, что это ее, хотя не факт, что это было ее. Она же не одна там такая, да, и Орлов не один там такой орел. Да. Ну, а теперь, что, собственно говоря, ей грозит с юридической точки зрения? Вот очень интересная штука. Значит, в отличие от предыдущих правителей, царь Петр необычайно внимательно относится к вопросам попечения о брошенных детях. И вот я уже устал говорить о том, что наша передача находится на неком мистическом счете или счету. Но хотите или нет, но сегодня, ровно сегодня, 305 лет учреждению государственного присмотра за детьми в России. Великий государь указал в Москве, в других городах, при церквах, у которых пристойно, при оградах сделать госпитали, которых дети и девки рожают без закон, зазор, для сохранения зазорных младенцев, которых жены и девки рожают беззаконно и стыда ради отметывают в разные места, отчего онные младенцы безгодно помирают. Безгодно, бесполезно, да? А ведь могут пригодиться. Есть известная история, как Петр один раз в дороге заметил девушку крестьянскую, которая на него смотрела, он с ней заговорил, что-то ей сказал, ну тебе скоро замуж выходить, окружающие заржали. Он говорит, а что вы ржете? Они говорят, да, батюшка, она вот с немецким солдатом путалась, так сказать, ребенка от него родила, он от нее сбежал, дура она. И Петр очень грозно сказал, не смейте ее ругать, не смейте ее травить, она ничего плохого не сделала, а он вырастет, солдатом станет. Дал ей денег и сказал, я про него еще спрошу. То есть, если вы, так сказать, обидите, да, то я об этом знать буду. И вот с этой точки зрения, значит, для матерей, убивающих собственных детей, только смертная казнь. Причем смертная казнь квалифицированная. Закапывали в землю по грудь, утаптывали эту землю и оставляли. Некоторые мучились несколько дней. Значит, что интересно. За убийство законного ребенка год тюрьмы и после этого церковное покаяние. Вот логика наших предков, конечно, потрясающая. Над законным ребенком есть отцовская власть. Я тебя породил, я тебя убью. Незаконный ребенок, все, его нельзя трогать. Почему? Он государев. Незаконный солдатом станет. Порча государственного имущества. А часовой, если кто не посмотрел.
Да.
Ну, одним словом, значит, приговор. Великий государь, царь и великий князь Петр Алексеевич, всея великая и малая и белая России самодержец, будучи в канцелярии тайных разыскных дел, слушав вышеописанного дела и выписки, указал по именному своему великого государя указу девку Марию Гамонтову, что она с Иваном Орловым жила блудно и была от того брюхата трижды, и двух ребенков лекарствами из себя вытравила, а третьего удавила и отбросила за такое ее душегубство. Также она уж царица государыни Екатерины Алексеевны крала алмазные вещи и золотые, в чем она с двух розысков повинилась казнить смертью. Интересно, что отлетает первое обвинение. Почему-то похоронили вот эту историю про оскорбление царицы. Черт его знает, видимо, у Петра были какие-то, так сказать, соображения на этот счет. Может, не хотел жену позорить. А бабе Катерине, которая последним ей о ребенке, как она Мария родила и удавила, видела, и по прошению того ребенка с мужем своим мертвым отбросила, а о том не доносила, в чем учинилась с нею сообщница, вместо смертной казни учинить жестокое наказание, бить кнутом и сослать на предельный двор на год. А Ивана Орлова освободить. Понеже он о том, что девка Мария Гамонтова была от него брюхата и вышеописанное душегубство детям своим чинила, и как они алмазные вещи и золотые крала, не ведал. о чем она, девка, с розыску показала именно. Он ее сдал по всем пунктам. Его, видимо, даже на дыбу не поднимали, нет об этом указания в деле. Ей дали 10 ударов кнутом. Она ничего на него не взвалила.
Интересно, потому что вообще-то это женщину могли, я артикул-то изучал в связи с Алексеем, женщину могли подвергнуть пытке и биению кнутом за государственные преступления исключительно.
Вот. Два раза по 5 ударов ей во время следствия было. Причем Петр еще распорядился сначала 5, пусть потом выздоровеет, потом еще 5, то есть чтобы они ее не прибили.
Ну, вообще, это чрезвычайно гуманное, чем больше я смотрел, там, это чрезвычайно гуманное, рассчитанное дело кнут.
Но, с другой стороны, я хочу сказать, что казнили ее быстро. Вот по петровским вкусам быстро ей просто отрубили голову. Причем мгновенно. Евгений Анисимов, крупнейший наш современный специалист по, так сказать, политическим делам этой эпохи, пишет, что это было первое дело, когда опробовался привезенный из Англии казнильный меч.
Ух ты, здорово.
То есть не топором рубили.
Полезно все-таки, да.
А Петру интересно все. Перелистни, пожалуйста, страничку. Он же, конечно... вот эта вот картина, которая изображает ее перед казнью, нам следует. Следующая нужна, там должен быть вот рисунок такой корявый. После того, как голова слетела, правда, на картине топор все-таки изображен, Петр поцеловал в уста голову, после чего поднял и начал объяснять устройство сосудов, артерий, соединяющих голову с остальным телом. После чего голову велел передать в кунсткамеру, заспиртовать и передать. Туда же через несколько лет голову Вильяма Монса отправят, уличив его в связи с царицей теперь уже. А история голов в кунсткамере любопытная. Точнее, президент Академии наук Екатерина Романовна Дашкова увидела в отчетах большой перерасход спирта. Спросила, на что ей сказали: матушка, на 2 головы, которые при Петре заспиртовали. И она велела принесть головы, сама с Екатериной их осмотрела, после чего их захоронили. Так что те картинки, которые вы увидите в интернете, это тоже лажа. Нет, их сейчас, они захоронены.
Ну вот, такой хотя бы чуть-чуть по-христиански две Екатерины поступили. Ладно. Теперь у нас процессы, занявшие вторые места, да, в голосовании?
Последний раз в этом году, да, наши повторники.
Да. Судебный процесс Элис Сэмуэл из деревни Варбойс и членов ее семьи по обвинению в колдовстве. 1593 год в... Ну, не Великобритании, там это Англия, да, или что это у нас?
А я написал Великобритания, ой, мея кульпа, да, нет, конечно.
Да,
Англия.
Да. Конечно. Да, это Act of Union.
Это начало 18 века.
Совершенно нет, верно, при королеве Анне.
Конечно.
Судное дело боярина Шейна, да, сотоварища по обвинению в изменнической капитуляции под Смоленском, 1634 год. Вчера мы Шейна поминали в связи с Отрадным. В моем
Понятно,
районе.
Да, да, конечно, конечно.
Да,
конечно.
Там и статья у нас есть про это. Суд над Мэри Дайер и другими квакерами по обвинению в ложных религиозных убеждениях. Британская колония Массачусетс, 1659 год. Это очень интересно.
Это не колдовство, да. Нет. Это именно религиозное диссидентство.
Да. Ряд процессов членов Союза Русского Народа, убивших депутата Государственной Думы Герценштейна, Великое Княжество Финляндское, 1907-1909 годы. Так. И суд над группой судебных работников города Ленинграда по обвинению в систематическом взяточничестве, злоупотреблении служебным положением и иных преступных действиях, 1924 год. Да, Ленинград только родился, но вот уже Ленинградом и помечено это дело. Выбирайте на сайте, там же на сайте заказывайте себе графический роман, коли хотите, а мы вот пока разойдемся. Да. Всего доброго, до свидания.
Нет, ребята, все не так.